Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в городе Русских Летчиков, Жуковском. И сегодня мы с отцом Николаем поговорим о положении церкви перед войной Великой Отечественной и о роли церкви в молитвах Русской Православной Церкви, молитвах о даровании победы нашему народу в Великой Отечественной войне. И надо вспомнить, что за несколько дней до начала Великой Отечественной войны в журнале «Безбожник» можно было прочесть такие слова: «Религия является злейшим врагом советского патриотизма. История не подтверждает заслуг церкви в деле развития подлинного патриотизма». И, как мы говорили уже, был назначен на 22 июня взрыв храма Рождества Богородицы в Путинках, и в этот день должны были закрыть два московских храма знаменитых – храм пророка Ильи в Обудином и Богоявленский собор в Елохове. Но в 4 утра бомбили немцы наши города, и, конечно же, тем, кто должен был отобрать ключи после последней литургии в храме, стало не до этого. А затем первым, как мы то уже говорили, батюшка обратился к народу, ведь даже не глава государства Иосиф Сталин, а первым напечатал свое послание на пишущей машинке сразу после литургии будущий патриарх Сергий, тогда митрополит Сергий, местоблюститель патриаршего престола.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Радонеж». Да, 22 июня 1941 года митрополит Сергий отслужил божественную литургию. Это было воскресенье, это был день всех русских святых. И потом собственноручно на машинке напечатал свое знаменитое обращение к пастве, к нашим верующим людям, к церкви нашей, в котором он благословил наш народ на защиту Отечества. И предсказал уже, прямо в первый же день войны, в первые часы, можно сказать, войны, он предсказал, что Господь нам дарует победу. Именно Господь дарует победу. Ну, конечно же, в ответ на подвиг всенародный, который предстоял нашему народу. Надо сказать, что вот это благословение церкви нашей на защиту Отечества, которое, конечно, было само по себе уже подвигом, действительно, потому что только что прошли гонения. 3-4 года назад расстреливали священников, архиереев, мирян верующих. Церковь была действительно практически почти задушена, почти не было, не оставалось архиереев на свободе. И вот как раз именно в таком положении, находясь в безбожном государстве, митрополит Сергий совершает свой, можно сказать, подвиг веры, патриотизма великого, великой надежды, великой любви к нашему народу и благословляет церковь на эту брань. Дело в том, что надо сказать, что очень важный вопрос – это именно о духовном знаке всей этой войны. Что тогда столкнулось между собой? Добро и зло? Или, как нас пытаются уверить и на Западе, и здесь, к сожалению, что два зла было, два тоталитарных режима, два тирана столкнулись между собой. Правда, Блаженная Матрона говорила, что красный петух победит, она предсказала. Суть-то вся в том, что действительно считали и так говорили гитлеровцы, что они идут освобождать наш народ от большевизма. Зарубежные наши эмигранты, верующие, православные, которые на Западе тоже надеялись, не все, кстати говоря, но были такие, которые надеялись, что вот сейчас Гитлер освободит наш народ от большевиков, наш народ станет свободным. Действительно, немцы пользовались этим моментом, они действительно не мешали открывать храмы на оккупированной территории, они не способствовали этому, они просто не мешали. Но при этом, это было, так сказать, на показ, а при этом тайно, мы знаем такие документы, они способствовали именно, стремились к тому, чтобы секты у нас процветали, чтобы аборты были, чтобы народ вымирал, чтобы вера православная у нас затухала, и чтобы, так сказать, они хотели снять сливки, так сказать, из этой ситуации для себя полезные, чтобы народ к ним получше относился. Но народ очень скоро увидел, что они не способствуют нашей православной вере. Более того, народ потом стал даже говорить, что же, говорит, вы нас заставляете служить по новому стилю, а большевики нас не заставляли.
Да, кстати, священники на оккупированных территориях говорили, что от большевиков мы даже такого не испытывали давления. Они не мешали нам служить по канонам, не вмешивались во внутрицерковные дела. И знаменитая Гиммлера слова о том, что мы не должны препятствовать, но главное, чтобы побольше сект было, и главное поддерживать все секты, которые пацифистски настроены, чтобы народ не сопротивлялся нашествию иноземцев, а покорно подчинился новой власти.
Да, и вот здесь очень важно то, что именно с внешней стороны у немцев, мы знаем, было написано «Gott mit uns» на бляхах, да, они, на танках были кресты, но на самом деле все-таки Господь-то был не с ними. Сам Господь сказал, что с нами был Бог в этой войне.
А потому что, батюшка, можно совершенно точно сказать, что это была война с русской цивилизацией, с русским миром. Из-за Гитлера мы его пестовали, финансировали, вскормили, привели к власти и готовили потом к войне с Россией, не с Советским Союзом, а с тысячелетней Россией. Кстати, Сталин же сказал Гарриману, послу США, вы думаете, они сражаются за нас? Нет, они сражаются за свою вечную матушку Россию.
Вот тут как раз нужно вернуться к позиции митрополита Сергия, который еще в 27 году издал свое послание, так называемую декларацию, в которой он провозгласил лояльность нашей церкви, стремление, можно сказать, к лояльности нашей церкви по отношению к власти, не по отношению к большевикам, а по отношению к власти в стране, в родной именно. То есть он в этой декларации, эта мысль такая была, что мы хотим быть православными людьми, причем строго придерживаться чистоте православия. Он нисколько не собирался отступать, и об этом прямо в декларации тоже было сказано четко.
Да, батюшка, здесь очень важно поговорить сегодня в нашем эфире о декларации патриарха Сергия. Тогда он был местоблюстителем патриаршего престола.
Даже заместителем.
Заместитель.
Потому что да. Местоблюститель патриаршего престола после кончины патриарха Тихона был священномученик Петр Полянский. Да, декабря 25-го года находился уже в заключении. И поэтому здесь было очень такое сложное положение в церкви. Но патриарх Сергий, тогда митрополит, он взял на себя вот это вот бремя управления церковью в качестве заместителя патриаршего местоблюстителя. Представляете, в каком было положении церковь. Причем его потом заключили в тюрьму за то, что он участвовал в тайном голосовании за избрание патриарха. Хотели избрать, конечно, не его, он не себя имел в виду, а священномученика Кирилла Смирнова Казанского.
Так что тоже, можно сказать, пострадал в это же время.
Исповедник, конечно.
Исповедник, да. А вот что говорил об этом послании знаменитом митрополита Сергия, 29 июля 1927 года, так называемая декларация, в которой церковь сказала о том, что, храня верность православию, она разделяет радости, успехи и неудачи со своей гражданской родиной, тогда Советским Союзом. И вот слова патриарха Алексея II, а не с большевиками, подчеркивает патриарх Алексей II, как говорят недруги церкви, архивы донесли до нас предварительно неодобренный властями текст этого послания, в котором еще митрополит Сергий еще яснее выразил эту мысль, отнюдь не обещая примирить непримиримое и подкрасить нашу веру под коммунизм, мы религиозно остаемся такими, какие есть, староцерковниками или, как нас величают, тихоновцами. Прогресс церковный мы видим не в приспособляемости церкви к современным требованиям, не в урезке ее идеала и не в изменении ее учения и канонов, а в том, что при современных условиях церковной жизни и современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности о Боге. Это же очень важно. Ради чего эта декларация была тогда обнародована?
Причем вот митрополит Сергий тогда даже удивлялся, почему они так восприняли странные его слова. Неужели, говорит, он не читали то, что я написал? Он там написал очень ясно, что мы остаемся верными православию, всем канонам, мы остаемся верующими людьми, мы верим в загробную жизнь. Это все остается неизменно. Вот это, кстати говоря, тоже было декларировано в этом послании, очень четко и ясно. Это очень важно. Когда были обновленцы, когда был обновленческий раскол, они же обновленцы были после войны, уже только закончилось, последний храм закрылся, Пимена Великого.
Кстати, во время войны Великой Отечественной пришел конец обновленческой ереси. Советская власть ее просто... изгнали обновленцев из общественной жизни.
Да, ну так вот он это декларировал именно верность чистоте православия, а при этом он говорил, что мы, ну надо просто процитировать эти слова знаменитые, мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас. Здесь имеется в виду убийство в Варшаве в июне 27 года беломигрантом Ковердой, полномочного представителя СССР Войкова. То есть декларация призывала рассматривать всякий удар, направленный в Союз, как направленный не в церковь, а в нас, как граждан своей страны.
Кстати, Борис Коверда, конечно, герой, убил царя-убийцу Войкова, но надо же понимать, что тогда происходило в мире. Ультиматум лорда Керзона и вообще отношение Антанты, бывших наших союзников, к гражданской войне в России. Это отношение можно выразить простыми словами. Пусть русские как можно дольше убивают друг друга. По-моему, патриарх Сергий в 27-м году это ясно понял, и некоторые наши военачальники тоже именно тогда определились в своем отношении к власти.
Власть была тогда одна, только в этой стране, да, а война была действительно тогда очень реальна. Ведь почему оказался в Варшаве Войков? Потому что он встречал нашего полпреда, как называлось тогда, Англия разорвала с нами дипломатические отношения, с нами, то есть с Советским Союзом. Но это же геополитический вопрос. Это вопрос, так сказать, международного положения нашего народа, нашей страны. Это не вопрос отношения именно к большевистской власти, что вот мы, так сказать, ее радости, это наши радости. Нет, это отношение к стране. Вот это тот самый патриотизм его, который потом откликнулся в 22 июня 41 года. Именно то, что декларация такая была принята, потом это ему, вот именно она подтвердилась, это вот именно ее правота и воля Божия, именно в 41-м году.
А, кстати, батюшка, ведь мы потом увидели, как вообще Англия относится не к Советскому Союзу. Подчеркнем, Черчилль же всегда во время войны называл Россией Советский Союз. Они воевали с тысячелетней Россией. И как мы видели в годы гражданской войны, это, кстати, в своих мемуарах пишут и многие участники Белого движения, замечательные русские люди, которые не принимали большевиков, революционную власть, но они видели, что англичане их используют. Никто не собирается восстанавливать единую и неделимую Россию, а Россию англичане, все остальные, используя войну якобы с большевиками, пытаются превратить в полуколонию свою.
И вот когда наши бывшие царские офицеры шли не в белую армию, в белую шли, конечно, тоже, но мы же знаем, что половина примерно, да, офицеров шли, они в Красную армию. Вот Борис Михайлович Шапошников. Он добровольцем 22 мая 18 года пошел в Красную армию. И многие другие тоже. И причем они то же самое, как и патриарх Сергий. Они не говорили, что мы, значит, уже теперь коммунисты, большевики, по взглядам, ничего подобного. Никто бы им и не поверил в этом. Они шли именно защищать родину, не большевистскую власть. Они шли даже тогда, в 18 году, когда еще непонятно было вообще, кто победит, правда? Белые или красные? Они шли именно защищать родину, потому что нападали немцы, потому что они стремились именно сохранить независимость Отечества.
Ну, кстати, многие по призыву генерала Брусилова пошли в Красную армию именно тогда, когда поляки напали, захватили Киев и мечтали пойти в поход на Москву. Тогда именно генерал Брусилов обратился к русским офицерам, которые не были ни у белых, ни у красных, защищать родину. Знаменитый его призыв генерала Брусилова. А если говорить о Борисе Михайловиче Шапошникове, то, конечно, таких честных русских офицеров не любили и приспособленцы, такие как Тухачевский, например, который пошел чтобы делать карьеру в Красную Армию. Он был язычник, и, судя по всему, язычник еще, подчеркивал это до революции. И в чем он обвинял батюшка Бориса Михайловича Шапошникова? Что Шапошников, оказывается, не идейный большевик. Ему недороги идеалы революции, марксизма, ленинизма, а ему важно лишь бы служить на военном поприще.
Вот. Да, в том-то и дело, что и в Красной Армии были люди верующие и неверующие, и в Белой Армии были люди верующие и неверующие, и по-разному относились к своему отечеству, и вообще с разной душой были люди. Но вот как раз именно то, что в Красной Армии были люди верующие, именно патриоты, это мы знаем очень хорошо, потому что... А вспомним, давайте, Жуков Георгий Константинович. Это все же были царские офицеры?
Унтер-офицеры,
да. Там, ну, Василевский, Говоров. 16-го года. Да, можно очень много перечислять. Практически они все. Но, а Василевский тоже закончил семинарию. И так далее. Люди были верующие, очень многие. У них были верующие родители.
Сын
протоиерея отца Михаила. Да. Вот. И поэтому, конечно, вот такие вот ярлыки о том, что все это было непросто совсем. Непросто. И поэтому надо все это как-то уметь разделять. Конечно же, это был мучительный вопрос для патриарха Тихона сначала, потом для митрополита Сергия, для наших многих архиереев, для людей верующих. Это был мучительный вопрос, как остаться верным Христу и в то же время не быть революционерами, так сказать, по духу, не сражаться с властью, тем более, когда они защищают Родину, буквально, как во время Великой Отечественной войны, и при этом вот оставаться по совести именно, чтобы совесть была спокойна, что ты от Христа не отошел. Вот эти мучения, кстати говоря... Там было три варианта. Можно было быть твердым исповедником веры, сказать, нет, мы ни на какие уступки не идем. Убивайте, мы принимаем смерть. Это, может быть, даже, как писали про царя Тихона, это был бы самый для него, может быть, легкий выход. Мог быть другой вариант. Идти на уступки, что прикажут, так сказать. Понятно, что они все время хотят, уже, чтобы монашества не было, как обновленцы наши, на что были согласны, да? И богослужение уже начинает ломаться абсолютно. И уже нарушаются каноны, как было во время изъятия церковных ценностей.
То есть у обновленцев, батюшка, была явно политическая попытка политически сблизиться с богоборцами революционными.
Да в том-то и дело, что они говорили, что Евангелие – это, в общем-то, коммунистическая книга, что Господь был, прости Господи, революционером и так далее. То есть, короче говоря, они шли на компромисс духовный. Вот на этот компромисс митрополит Сергий нисколько не пошел. У него был, можно сказать, иммунитет. Когда у него был момент такой, очень сложный, когда арестовали патриарха Тихона, то он на некоторое время признал власть вот обновленцев. Но потом он покаялся перед патриархом Тихоном и... Уже потом, когда на похоронах патриарха Тихона говорил, что он все мог понять и все мог простить. И нам, кстати говоря, тоже надо, как и патриарху Тихону, не только понять и не только простить, но и быть благодарными митрополиту Сергию за то, что он этот подвиг взял на себя. Именно не потому, что, так сказать, по какой-то слабости там, или по какому-то своему маловерию. Нет, ничего подобного. Мы это ничего не видим. Он искренне хотел сохранить церковь. Искренне хотел, чтобы люди причащались, чтобы храмы были открыты для богослужений. Вот это все он действительно сохранил, вот так оно и оказалось. Хотя это дошло до минимума перед войной, но это все-таки осталось. И это дало возможность потом, во время войны, в 1943 году, когда была, значит, встреча, да, Иосифа Виссарионовича Сталина с митрополитами, тремя, Сергием, Алексеем и Николаем, принять решение об открытии храмов, семинарий, и уже началось совершенно возрождение церковное, благодаря тому, что было из чего это все, так сказать, возрождение.
Это, кстати, отец Николай, ну, часто же говорят, ну вот Господь церковь хранит, надо было стоять до конца, уйти в катакомбы, и тогда бы церковь сохранилась. Вот существует, ну, совершенно такая точка зрения, на мой взгляд, очень...
Да. А мне кажется, что именно вот на это-то и опирался митрополит Сергий, когда декларацию издавал, на то, что слова Господа, что «созижу церковь мою, и ворота ада не одолеют ей». То есть он именно с верой в могущество Божие, с верой, с надеждой на добрые намерения каких-то людей, хотя бы даже среди большевиков, и с тем, что они, наконец, действительно посмотрят реально, как он предлагал им смотреть реально на вещи. «Да, мы смотрим реально, вы власть». Ну, вы смотрите реально то, что народ-то верующий, у нас большинство православных в стране. Надо как-то это учитывать, что надо как-то жить вместе.
Что потом подтвердила перепись знаменитая
1937 года,
когда две трети сельского населения и одна треть городского не побоялись в листе опроса переписи написать верующие.
Но в 24-м году митрополит Сергий написал записку, которая есть пометками Тучкова, то есть, который занимался борьбой с церковью, ГПУ, да. И он там говорит, что у нас 95% верующих людей, пишет он в этой записке. И потом, через 3 года, когда была встреча Сталина с американскими рабочими, он опять сказал про эти 95%. Но только в газеты это не попало. Это попало в зарубежные газеты. А у нас это опубликовали совершенно другие слова о том, что мы подавили реакционное духовенство, подавили. Жаль только, что мы его не уничтожили. Ничего этого он там не говорил тогда.
В стенограмме этого не было.
Нет, это, за рубежом это не было.
Да. Хотя они должны были, если бы это прозвучало, то они бы с радостью прокомментировали. И даже в русской зарубежной церкви, когда Георгий Федотов напал на митрополита Сергия, стал его обличать в уступках советской власти, стал обличать декорацию, были люди, которые заступились за митрополита Сергия. Вот цитата. «У митрополита Сергия нет ни угодничества, ни идейной солидарности, ни тени страха. Трудно себе представить человека менее растерянного, чем он в страшных советских условиях, менее терроризированного большевизмом. Если митрополит Сергий идет на какие-то уступки, то это не есть уступки большевикам, правительству Сталина или палачам ГПУ, а скорее уступки трагическому моменту русской истории, уступки замученному народу, его ослабевшей воле».
Вот. Прекрасные слова.
И дальше. Замечательно. Он потому и говорит, действует как власть имущий, что большевизм ничуть его не испугал, не подорвал в нем веры ни в Божий промысел, не в конечное торжество церкви над безбожием. Он стоит над большевизмом, смотрит через большевизм. Для него это второстепенное, а первостепенное во Христе, в молитве, в литургии, в благодатном очищении человеческих душ. По-моему, да. Жизнь потом полностью подтвердила,
конечно,
эти слова.
А потом он же ведь видел, он же был очень мудрый человек, митрополит Сергий, он видел, что происходит. У нас же Троцкого отстранили от власти, троцкистов, так сказать, тоже уже, и другие силы уже набирали, силы другие силы. Можно сказать.
Да.
Да. Но еще момент какой есть очень важный, кстати говоря. Ведь когда начались гонения на нашу церковь, когда вот на Тихоновскую, да, прежде всего, то есть традиционную, настоящую православную церковь, тогда католики очень активизировались у нас. Они имели очень большие надежды на то, что они здесь у нас в России расположатся. И после декларации они как-то, так сказать, охладели к этому вопросу.
И не только католики. Надо сказать, что очень себя странно вели некоторые православные на Востоке православные. Вот, например, тогда же константинопольский патриарх Григорий VII весной 24 года призвал патриарха Тихона ради единения, как он писал, расколовшихся и ради паствы пожертвовать собою, немедленно удалившись от управления церкви, ради единения с обновленцами. И как подобает истинному и любвеобильному пастырю, значит, ну и так далее. Да, и что он писал? Отменить патриаршество, как родившееся во всецело ненормальных обстоятельствах в начале гражданской войны. Понимаете, константинопольский патриарх требует, чтобы русский патриарх Тихон, наш святой святитель, и, можно сказать, священномученик даже, о том, как он жил последние годы и какой крест нес. Константинопольский, прямо как сегодня, Варфоломей Константинопольский, пользуется тяжелым положением Русской Православной Церкви на Украине, так и тот константинопольский Григорий VII требует, чтобы Русская Православная Церковь отказалась от патриаршества. Вот, батюшка, как это понимать?
Да, и то есть вообще надо сказать, что патриарх Сергий совершенно продолжал линию патриарха Тихона. Даже об этом писал митрополит Иоанн Снычев, наш доктор богословия церковный, в области церковно-государственных отношений заместитель патриаршего местоблюстителя ничего нового не изобрел. Он лишь довел до своего логического завершения ту политику легализации церкви, которую последовательно осуществлял в последние годы своего служения патриарх Тихон. И патриарх Тихон, когда он был в тюрьме, он как раз главной опасностью для церкви видел не большевизм, а обновленчество.
Духовное.
Обновленчество, да.
Духовный вред.
Да, духовный вред, да-да-да. Вот именно точно так же и митрополит Сергий продолжал эту же линию. Поэтому, когда он заявил, ну, подписал, вернее, это заявление патриарх Тихон в тюрьме, что он советской власти не враг, то он именно рассчитывал на то, и так оно и получилось, что после этого, значит, его выпустили, и церкви тихоновские опять, так сказать, стали действовать, народ опять с радостью к ним вернулся, потому что они, люди просто не ходили, они безблагодатные были, эти обновленческие храмы.
Кстати, если говорить о том, как народ возвращался к церкви, эти страдания были посланы не только русским людям в Отечестве, исповедникам, мученикам и тем, кто сохранял веру. Но и многие из русской интеллигенции, которые оказались за рубежом, на реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакохом, многие из них именно тогда обратились к церкви. Из этой интеллигенции уже теплохладные даже, или вообще откровенно неверующие. Именно вот эти скорби в эмиграции многих привели в храм Божий. То есть видно, что это было послано всем, всему народу тогда.
Промыслительно.
И, батюшка, вот интересно, в 43-м году возрождение церкви начинается после великих побед. После победы под Сталинградом возвращаются в погоны русской армии. В конце 43-го интернационал убирают, и впервые на державную икону престол вашего храма, державная икона Пресвятой Богородицы, впервые на державную звучит вместо интернационала, вставай проклятием заклеменный, новый гимн, где говорится о Руси Великой, сплотила Великая Русь.
Да, и в это же время на этой встрече главы государства с митрополитами принимается решение об избрании патриарха, восстановление патриаршества фактически, за которое тогда его когда-то посадили, за то, что он хотел это сделать, да? А теперь, значит, уже сам глава государства. Вот насколько он дотерпел, это терпение, великая наша сила, да, русское терпение, вот он дотерпел до этого момента, когда он уже стал патриархом, причем и титул ему назначается «Патриарх Московский и всея Руси», так же, как в гимне слово «Русь».
Да, тогда же была греко-российская церковь.
Ну, тогда патриарх был Тихон, именовался патриарх Московский «Всея России».
«Всея России», да. А здесь возвращается древнее название «Всея Руси». Но, кстати, не всем это тогда было по нраву. Например, для закоренелых безбожников это казалось вообще страшным отступлением от идеалов революции. Вот был такой некий Кандидов, он еще в 37-м году обвинял печатный митрополита Сергия в шпионаже в пользу Японии. Представляете, батюшка? Да, и вот в 45-м году он тоже с предложением выступал развернуть антирелигиозную работу. И тогда получил, скажем так, жесткий ответ от власти. Ему управление пропагандой и агитацией ответило, что это не время сейчас вообще этим заниматься, никто не собирается. Но этот старый безбожник не собирался складывать оружие, писал свои статейки, пока ему не запретили разоблачать, как он писал, опиум для народа. И тогда же конец окончательно уже пришел. Их вообще убрали еще в конце 30-х, во время войны вообще задвинули союз воинствующих безбожников. А в 45-м им пришел конец. Но оказывается, все было не так просто, батюшка, потому что по документам видно, какое сопротивление было в значительной части партийного аппарата.
Да, и на местах. Да. Борьба шла все время, да.
Конечно. Они написали, что это братание с попами, измена с заветом основоположников марксизма-ленинизма. То есть все было...
Борьба шла очень серьезно, она и сейчас идет. Идет постоянно и будет всегда идти до второго пришествия.
С церковью Христовой. С церковью,
конечно. Кстати, вот интересно, промыслительно. Когда-то Господь послал, можно сказать, да, патриарха Тихона будущего в Америку. Калиутом, да, он тогда там церковь американскую поднимал, вот, а будущего патриарха Сергия послал в Японию.
Интересно,
то есть
да.
Их Господь тогда готовил к взаимодействию с большевистской властью, чтобы они терпение набрались тогда, да?
Взаимодействие с такими язычниками,
да? То есть уже Господь, можно сказать, естественно, знал, что предстоит этот подвиг терпения.
Да, а в 43-м году, именно после победы, которая переломила весь ход Великой Отечественной войны, Сталинград повернул войну, а после Курской дуги наша армия стала освобождать родную землю и до самого Берлина фашистов гнала. Так вот, батюшка, именно после Курской дуги в России основываются кадетские корпуса, вернее, суворовские, нахимовские училища, по образу, как сказано было в постановлении, кадетских корпусов императорской России. И в это же время одновременно церковь получает свободу. Встреча Сталина с тремя митрополитами.
Ну, надо сказать, что еще раньше, еще было 3 июля 41 года, братья и сестры знаменитые, которые изменили сразу дух, так сказать, да, в стране, отношение к
церкви. Все об этом писали, да.
Все люди сразу услышали это и почувствовали. А потом наших предков великих, да, Александра Невского, Кутузова, Суворова, вспомнил сначала митрополит Сергиев, а потом 6 ноября 41 года или 7 ноября уже в Речи на Красной площади вспомнил верховный главнокомандующий тоже.
Кстати, митрополит Сергий сразу в своем послании 22 июня определил духовный смысл войны. Он написал, что не первый раз на нас надвигаются потомки Батыя, Карла XII, Наполеона хотят поработить нашу родину. Было заявлено в его послании, он объявил эту войну священной войной.
Он назвал, что это борьба креста Христова со свастикой. в послании 42-го года, по-моему, прямо обозначил духовный смысл, это именно так четко.
И тогда же прозвучали слова митрополита Николая Ярушевича, когда он служил на покров Матери Божией осенью 41-го. Митрополит Николай сказал: «Победим под знаменем Пресвятой Богородицы», то есть под хоругвью, под покровом Матери Божией.
И вот когда, я помню, была конференция такая в Думе у нас по поводу того вклада, значит, Русской Православной Церкви в победу, ну, это было 70-летие, когда... И тогда много говорилось о том, там, что, знаешь, вот это о материальной стороне. Да, действительно, верующие люди у нас по призыву церкви собирали средства на строительство танковой колонны,
Дмитрия Донского,
да, и эскадрильи Александра Невского. Но главный это все-таки вклад, думается, в победу был молитвенный. Молитвенный вклад, прежде всего. И сам митрополит Сергий, он говорил, когда был объявлен вот этот вот сбор средств на строительство этих танков и самолетов верующими, он говорил, что когда-то преподобный Сергий Радонежский благословил на Куликовскую битву двух монахов, Пересвета и Аслябию, так же и мы тоже. Это вот именно наш вклад, такое вот вооружение Красной Армии, это тоже как благословение церкви на эти бои, на победу. То есть я думаю, что это вот как раз благословение митрополита Сергия, а в его лице всей нашей православной церкви, оно было важнейшим условием этой победы.
Победа, конечно. Вот я нашел
Господь, даже... Господь дарует победу. Это еще и Суворов говорил, что молись Богу, от него победа.
Победа. Вот я нашел эти слова, батюшка. Повторим же от лица всей нашей православной церкви пример преподобного Сергия Радонежского. И пошлем нашей армии на предстоящий решающий бой вместе с нашими молитвами и благословением вещественное показания нашего участия в общем подвиге. Это когда он призывал колонну Дмитрия Донского танковую. Пусть наша церковная колонна понесет на себе благословение православной нашей церкви, ее неумолкаемую молитву об успехе русского оружия.
Да, вот и сам Господь показал то, что с нами был Бог, и то, что Господь благословил эту победу тем, что она произошла на Пасху 45-го года, в день великомученика Владимира Георгия. Именно 6 мая 45-го года Германия признала себя побежденной на Восточном фронте, ну и на Западном до этого еще.
Батюшка, а вот интересно все-таки, даром молитвенным обладал патриарх Сергий, и, наверное, ему многое было открыто, потому что перед победой окончательной в Сталинградском сражении, никто еще не знал, что в этот день именно капитулирует Паулюс, а он тогда на крещение простыл немножко, не вставал с постели. Вдруг его келеник, отец Иоанн Разумов, удивлен тем, что зовет его к себе патриарх, говорит: «Помоги подняться». «Зачем? Вам нельзя. Помоги подняться». Идет, и немощный, болеющий патриарх кладет 3 земных поклона перед иконой, поднимается и говорит: «Сейчас начало благого конца». А утром передает о победе в Сталинграде.
Да.
Но это тоже ему, видно, открыто было Господом.
Конечно. И митрополит Сергий, он вообще хотелось бы, Виктор Александрович, хотелось бы, чтобы как-то мы расстались уже в нашей церкви с понятием сергианства. Оно неправильное, оно ложное. Это не как будто какое-то как соглашательство, какая-то трусость, что ли, какая-то. Нет, этого, ничего этого не было. Это восприятие зарубежной нашей церкви, которая сложилась у мигрантов тогда, которые воспринимали со стороны, там, издалека Красную Армию здесь и нашу власть, это как продолжение гражданской войны. Как будто бы это все есть красные и белые. Ничего подобного. Это была уже единый народ был. И, можно сказать, это самая большевистская власть. Большевики вынуждены были. Патриарх Сергий был лоялен. А им пришлось быть лояльными по отношению к истории, к народу. И защищать народ.
К тысячелетней истории.
И организовать, и возглавить эту победу, эту оборону, эти сражения. Кстати говоря, надо сказать, сколько погибло и коммунистов, и НКВДшников, между прочим, погибло просто на войне. Это... Они выполняли очень серьезные задания.
Это вообще дивизия НКВД, это были пограничные войска дивизии НКВД. И, например, СМЕРШ это была контрразведка, а это только наши либеральные настроенные, скажем так, граждане. Они считают, что это были какие-то охранники, либо палачи из ГПУ. На самом деле это служба безопасности, там разные люди были. И дивизия НКВД, например, до конца билась в Сталинграде. Это были боеспособные части.
Вот тогда надо, может, назвать Анну Андреевну Ахматову тогда сергианкой, потому что она написала в 43-м году в Ленинграде: «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Это кого нас? Кого наших? Именно всей страны?
Вот интересно, как изменилось, батюшка, все. 41-й год. Наша первая победа. Потом было еще отступление немец в Москву стоял, но когда гвардия родилась под Ельней. И вот первые наши города освобождены. пишет протоиерей Смоленского собора, клирик, о том, что командующему части, полковнику, освободившему город, срочно открыть храм, приходит телеграмму, найти священника и служить благодарственный молебен о победе, произнести многолетие великому вождю народов, товарищу Сталину, на молебне лично присутствовать. Полковник растерялся, решив, что в штабе измена. Никаких действий не стал производить. Снова телеграмма. Открыть храм, найти священника, значит, совершить молебен за неповиновение полевой суд. Стал наводить справки. Храмы закрыты, где священник? А, наконец, жительница сказала одна, да тут на улице Урицкая вроде бы жил поп, но ведь очень старенький. Вот находит этого священника, облачение. И покойный отец Василий, этот рассказывал протоиерей Смоленского собора, отыскал старенькое облачение и молебен. Благодарность Богу за дарование победы русскому оружию, первую победу. Ведь многое из таких событий, о которых очевидцы могут рассказать, они ушли от нас, о них не принято было говорить, особенно во время хрущевских гонений на церковь, просто убрали все
да,
из
но,
памяти.
Но этих свидетельств больше, чем достаточно, для того, чтобы уже действительно нам сделать вывод о том, что, конечно же, Господь помогал нашему воинству, и Матерь Божия, Пресвятая Богородица, конечно, под ее покровом страна не погибла, была победа одержана над врагом страшным, лютым. И 11 ноября 1942 года наши воины на берегу Волги, когда прорвались немцы, да, 62-ю армию Василия Ивановича Чуйкова, видели в небе в рост Матерь Божию. И считается, что это как раз был духовный такой переломный момент войны всей.
Я скажу нашим слушателям, напомню, что это не православные какие-то, скажем, просто мифы,
как говорят, да.
А это записано в донесении оппонавученного по делам религии Сталинградского обкома в Москву. Карпова он отправляет, пишет, несколько наших подразделений, частей в самый тяжелый момент видели в небе небесное явление. А уж потом свидетельства офицеров, вот Голубев Иван Ильич и другие, он тогда был офицером в Сталинграде, и некоторые другие говорят ясно, видели Матерь Божию.
Немцы видели под Кёнигсбергом.
Немцы, да. А вот, батюшка, чем закончился тогда этот молебен, протоиерей Смоленского собора, он еще тогда ребенком был, пишет, все пели «Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы над сопротивной православному воинству даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительством». А моя бабушка тихо сказала, благолепно, как прямо при царе. Я сам видел, как полковник-коммунист дважды перекрестился, когда возглашал отец Василий многолетие Сталину. А отец Василий потом получил награду, орден Красной Звезды, которым очень гордился. И всегда его носил и завещал похоронить себя с орденом. Такие вот были дела, которые никак не вписываются, скажем, такой рассказ.
В том-то и дело, что здесь получилось так, что вот митрополит Сергий прозорливо все это, можно сказать, предвидел. И своим терпением, своей верой, своей надеждой, своим, можно сказать, самоуничижением, как патриарх Тихон, пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы церкви была польза, может добавить и народу. Вот своим терпением он именно дожил и до того момента, когда наш народ вернулся к вере во многом, да, молились и наши и маршалы, и офицеры, и генералы, и народ, конечно, молился. Вот. Все это действительно было, можно сказать, им предвидено.
Маршал Жуков в Лейпциге, в храме памятники о победе над Наполеоном в битве народов в Лейпциге, маршал Жуков сам лампадку зажигал.
Ну, я слышал такое свидетельство, что после взятия Киева он собрал в Софийском соборе всех священников, которые тогда были еще там, попросил отслужить молебен, и весь молебен благодарственный простоял на коленях.
А маршал Толбухин подарил колокол, вот не помню, кажется, храму нашему в Вене, на котором надпись была отлита «Русской православной церкви от победоносной Красной армии».
Когда говорят наши, скажем, простите, либералы, что это все делалось, значит, вот сближение церкви и государства, это на показ для иностранцев, ничего себе для иностранцев, если 20 тысяч храмов открылось, и в них служилась литургия, люди причащались и крестились, это что, на показ, что ли?
Ну да, обычно говорят так, отец Николай, немцы открывали храмы, поэтому и нам надо было открывать храмы. Но если бы так, то начали бы открывать храмы не в 43-м году после победы, когда уже перелом в войне произошел. Из страха, допустим, да?
Нет, это был не страх, конечно. Да. Это был общий дух изменился тогда.
В народе?
Да, в стране, в армии. Да, да.
В армии, в стране. Да, а я был в храме Богоявленском, в Илоковском соборе, после кончины патриарха Алексея II, когда были днем, никого службы уже не было, с нашими паломниками ездили к чудотворным иконам Матери Божией, у Казанской помолились, и вдруг пустой храм, служители ковровые дорожки расстилают, и приходит тогда еще местоблюститель, патриарх Кирилл нынешний, с собором епископов, которые съехались тогда, чтобы избирать патриарха, 300 архиереев, и вот несколько, нас несколько десятков человек, служители, мы паломники, и вот патриарх Кирилл служит литию по патриарху Алексею, молебен святителю Алексею Московскому, мощи которого, кстати, в 44-м году перенесли в Богоявленский
Лохос. В 47-м, прошу прощения.
В 47-м, да, я ошибаюсь. И патриарх Кирилл говорит удивительную проповедь. Он говорит, вот два патриарха почивают. Патриарх Сергий его гробнице и патриарх Алексея II. Патриарх Сергий сохранял церковь в самые тяжелые времена гонений, надеясь на ее грядущее возрождение. А патриарху Алексею II пришлось это исполнять, и при нем 18 тысяч храмов открыли и сотни монастырей. Вот такая связь двух патриархов удивительная.
И преемственность историческая, да.
Отец Николай, хотелось бы попросить вас рассказать о впечатлениях Славы Александровны Шапошниковой. Это невестка маршала Шапошникова Бориса Михайловича. Она, я знаю, веру сохраняла всю жизнь. С детства глубоко верующим человеком был и сам маршал Шапошников, и сын его Игорь Борисович. Ее впечатления о той эпохе. Вы же всегда ездили причащать,
да,
Славу Александровну.
Да, много лет с ней общались, причащалась, соборовалась, поедала. Да, замечательная была женщина. Удивительные вообще подробности жизни. Она была дочерью очень высокопоставленного генерала, можно сказать, говоря современным языком, генерала НКВД Александра Сергеевича Слободинского. Ну, генерал-лейтенант по нашим обычным измерениям. И когда ей было 9 лет, у нее была нянька верующая в такой семье. И она ее научила молитвам, посту, и она говорила ей, что мясо в пост едят только бары и собаки. И она там, когда ходила в школу, где тоже были высокопоставленных отцов дети, и они там хвалились, у кого какой отец, мой папа такой, мой папа такой, а она говорила, да что ваши папы, есть самый главный на всеми Бог, он важнее всех пап. И вот в этой семье она выросла, а потом... Действительно, она вышла замуж за Игоря Борисовича Шапошникова, генерал-лейтенант был он, и сын Бориса Михайловича, маршал Советского Союза. И она однажды заметила, что он молится такой молитвой: «Спаси, Господи, мою Родину и русский народ». Она говорит: «Откуда у тебя такая молитва? Обычно мы молимся там за близких, там, ну, так вот». Он говорит: «А так молился мой отец». То есть маршал Шапошников каждый день с поклоном молился этой молитвой: «Спаси, Господи, мою Родину и русский народ».
Кстати, весь генеральный штаб, все наши маршалы Победы, это воспитанники Бориса Михайловича Шапошникова. Он, кстати, крупнейший военный теоретик в мире считался тогда.
«Мозг армии»,
его книга. До сих пор его читают, преподают. И Борис Михайлович Шапошников, все знали, что он глубоко верующий человек, потому что ему приходилось снимать китель во время докладов, переодеваться иногда. И все видели кресты, ладанки.
Ладанка. У него была ладанка, в которой был и крестик. Его мама дала когда-то. Будённый, кстати говоря, маршал тоже с крестом ходил. Говорил, что мне мать дала. И там была иконка Божьей Матери, и 90-й псалом «Живы в помощи».
И крест все большой это... был, казачий.
Казачий крест. Он, да. Потому что у него отец-то из казаков донских, а мать-то из поляков ссыльных. И, конечно, Верховному это все докладывали, он знал прекрасно, и совершенно этому... Более того, мне рассказывала Слава Александровна, что он советовался с Борисом Михайловичем, с кем из иерархов встречаться лучше. И он с супругой своей советовался, а она была дочерью священника, отца Александра. И она сказала: встречайтесь с Симанским.
А он же был тогда в Туле.
До революции.
До революции, она воспитывалась в супруге.
Возглавлял Союз Русского Народа, местное отделение.
Да, да, да.
А она тогда, значит, а ее отец инспектировал духовное заведение. И она, видимо, так сказать, с ним лично общалась. И она знала, что патриарх, будущий Алексей I, он патриот, и он, этот диалог состоится. Потом она рассказывала такую вещь, что в начале войны Сталин спрашивает: Борис Михайлович, вы умный человек. Он, кстати, одного его называл по имени отчеству. Он прекрасно знал, что никакой он не большевик по мировоззрению, что он верующий православный человек. Не товарищ Шапошников, а Борис Михайлович. Борис Михайлович, вы же умный человек. Скажите, почему мы отступаем? Он говорит: потому что весь генералитет сидит. Говорит: кто? Они с женой, говорит, всю ночь писали список, кого нужно вернуть.
И Горбатова, генерала знаменитого, тогда был герой нашего.
А Рокоссовский, к ним, она рассказала, после того, как его выпустили из заключения, он к ним пришел в особняк на Поварской с выбитыми зубами, с вывернутыми руками. То есть тоже говорит о том, как он доверял, да, Борис Михайлович, что к ним домой пришел именно, как пристанище, да, московскому. Да.
Да, наш маршал Победы. Вообще удивительно много было вещей, о которых мы даже не слышали никогда, не знаем, потому что и мемуары тогда наших полководцев цензуре подвергались, и мемуары Георгия Константиновича Жукова, Василевского, Рокоссовского.
Все были правлены.
В то время все были правлены.
Кроме да. Голованова.
Кроме Голованова. Ну, Голованов тогда при Хрущеве пострадал, оказавшись.
Маршал авиации.
Маршал авиации, знаменитый.
Дальняя авиация, да. Которая бомбила Берлин уже с 41-го года.
Да, пострадал при Хрущеве. И при Хрущеве начались гонения на церковь. Ну, может быть, не такие кровавые были, но храмов было закрыто и уничтожено, наверное, не меньше, чем в 20-е годы.
Да почти половина.
Почти половина.
Того, храма. Что было открыто, да.
То есть это то, что называют оттепелью, для церкви это было время гонений.
Это легенда о том, что якобы после войны вот, значит, Сталин охладел к церкви, потому что как бы выполнил она его геополитические, так сказать, задачи. Но это же не соответствует действительности, потому что, ну и митрополит Иоанн Сличев в этом писал, что сопротивление было огромное. Он, наоборот, откладывал постановления атеистические, они не выходили. Как только он умер, тут же сразу стали выходить, начались гонения.
Конечно, ну, можно и сказать о том, как Сталин относился по разным каким-то моментам, можно представить себе его отношение к церкви. Например, когда он собирал библиотеку для дачи ближней, осталась запись, она в архивах есть, о том, что только не присылайте мне атеистическую макулатуру. То есть было понятно, как к этой атеистической макулатуре относился. А патриарх Алексей Симонский же тоже, Алексей Первый, наш святейший патриарх, он же тоже чудом не уехал из страны, потому что он монархист, возглавлял Союз Русского Народа, тем более из такой семьи известной, знатный род дворянский. Его должны были первым расстрелять, а ведь его Серафим Вырицкий тогда не благословил,
да,
сказал...
Да, кстати, вот мы тоже об этом говорили, да. Про мыслительности, о прозорливости митрополита Сергия, а ведь митрополит Алексей, будущий патриарх Алексей I, ему уже было в 29-м году предсказано, что он будет патриархом.
Будет 20, Серафимом
и будет, да, Вырицким. И 25 лет будет патриаршествовать. Он говорит, не в моготу, все, тут гонение, не в моготу, хочу уехать за границу, благословить меня. Говорит, куда же ты церковь на кого оставишь? Ты же будешь патриархом.
Вот так старец сказал. Интересно, митрополит Алексей тогда, Симонский, будущий патриарх, он ведь всегда был монархистом, он не просто так возглавлял отделение Тульской Союза Русского Народа. И он совершенно отрицательно просто не принял февральскую революцию и сразу написал о том, что произойдет. Он написал так: «На нас лежит великое преступление, свержение единственно законной Богом поставленной власти. И одно из двух: или под тяжкими испытаниями искупить это преступление, или исправить содеянное. А как должно быть, понятно». И пишет, что мне всегда отвратительна февральская революция. И дальше. «Как мы, однако, спасая революцию, идем безнадежно к гибели и порабощению. Что же делать? Опыт ясно и наглядно показывает, что мы не можем управлять собственными силами». И дальше. «Нам тяжела была власть родного царя. Бог посылает нам во владыки царя чужого, который поистине будет править жезлом железным. А мы будем тем, чем мы есть на самом деле, рабами». И это говорит будущий патриарх. О причинах той катастрофы, которую народу пришлось пережить во время революции, потом гражданской войны. И поэтому, когда патриарх Алексей относился так к власти, его тоже упрекают, как патриарха Сергия, он понимал, что эта власть послана Богом, где-то в наказание, а где-то и в спасении России.
Да, конечно, прежде всего Господь управляет, Матерь Божия управляет, конечно.
А чужеземного эго тогда спасла Россию, Царица Небесная, но спасла, вот мы постоянно говорим, батюшка, в наших передачах «Священная война, Великая Победа», говорим о том, что помощь Божия приходит только когда проявляется и человеческая воля к жертве за Отечество. И Великая Отечественная война, мне кажется, это наиболее такой зримый пример того, как даже подвиги людей, может быть, не воцерковленных, привлекали милость Божию ко всей стране, ко всему народу.
Конечно, это была милость Божья. То, что Господь, может быть, по молитвам всех русских святых, в день которых война началась, даровал вот это испытание. У митрополита Вениамина Фетченкова есть такая очень замечательная фраза. выражение такое. «Святая Русь потому, что никогда не отказывается от креста». И вот представь себе, что было бы, если бы не было войны. Эти люди, может быть, жили бы, да, так трудились, но многие из них не обратились бы к Богу. И, а главное, они бы не принесли эту великую жертву, которую Господь поставил выше всего. Нет больше для любви, кто душу свою положит за други свои. То есть за друзей своих они клали, за родину, за народ, за отечество и за веру, потому что у нас страна православная была, есть и будет. Поэтому, конечно, этот подвиг в глазах Божьих, мы надеемся, он для них оказался спасительным. Мы знаем по вере церкви, воин, когда погибают на поле брани, они тут же идут в рай, без мытарств.
Блаженная Паша Саруска говорила во время Первой мировой: «Милости в Господь, разбойнички целыми полками в рай идут».
То есть люди, а у нас тут целыми дивизиями.
Целыми
уже, да?
Дивизиями, да. Вот, кстати, митрополит Вениамин Фещенков приезжал тогда на поместный собор 2 февраля 1945 года, где был избран святейший патриарх Алексей I, служил в московских храмах, общался с людьми и, как он говорил, вез с собой теплейшее представление о русском народе. Как он писал, жертвенным, терпеливым, сохранившим веру, и это укрепило его в решении вернуться на родину. Он же вернулся потом в Россию. Вот что он писал, митрополит Вениамин: «Сердечность, простота, скромность, дружественность светились почти везде. Стоило сказать где-нибудь ласковое слово приветствия, как в ответ на это почти мгновенно раскрывались уста сердечные, как лепестки розы навстречу теплому солнышку, и обливали воздыханием и какой пламенной любви». Вот удивительно, батюшка, ведь он, когда уезжал, он видел совершенно другой народ. Братоубийство видел, когда уходил с армии Врангеля. Если кто-то не знает, это духовник армии Врангеля, митрополит Вениамин Фещенков. И видел народ совершенно другой, в состоянии ненависти, разделения, междоусобицы братоубийственной. Вот впечатление. И еще его слова: «Я достаточно мог наблюдать родной народ и понять его, и скажу прямо, впечатление от народа самое сильное, самое важное, что я увожу с собой с родины за границу. И прежде всего скажу о верующих. Боже, какая горячая вера в них». Вот это вот, плоды войны духовные.
Да, испытание привело к укреплению веры. А вот это вот единение нашей армии и церкви, можно сказать, такое, еще одна такая деталь, небольшая, но красноречивая. Слава Александровна Шапошникова рассказывала, что патриарх будущий Алексей I, то есть митрополит Алексей Симанский, он иногда приезжал в Кремль, а навстречу выезжал Борис Михайлович Шапошников. И он его там где-то в воротах, может быть, кремлевских, он его из машины благословлял. Знал, что он верующий.
Да, конечно. Да. Но были еще верующие люди среди наших маршалов Победы. Не все тогда об этом говорили, но многие молились. И семье Александра Евгеньевича Голованова, маршала дальней авиации нашего.
Кстати, о том, что из дворян был.
По одной линии его предки были адмирала Корнилова, потомки, а по другой, кстати, Кибальчича. Да, и вместе с братом Александр Евгеньевич заканчивал уже московский кадетский корпус.
Праздновал не свой день рождения, а свои именины Александра Невского.
Александра Невского. Да, так что много интересного можно узнать.
Не будем ярлыков, главное, вешать никаких. Это все совсем была живая жизнь, живая история, живые люди, души людей. Они действительно стремились к Богу. И душа христианка, как известно, человеческая. И поэтому названия все те, одно дело, как, кстати говоря, маршал Буденный, когда вот мне сказал тоже, что женщина простая, когда она убиралась с него, у нее выпал крестик, она говорит: «Вот у тебя крестик, да», говорит, ну, в советское время, естественно, «покажи мне», говорит, «вот такой». А мне, говорит, «такой».
Показал свой крестик,
да,
медный.
Да, говорит. Она говорит: «А как же, Семен Иванович, вы же партийный», говорит, «на бумаге».
Так что много интересного можем узнать. Ну, а батюшка, наконец-то к 75-летию Великой Победы воздвигли храм в благодарность Богу за дарованную победу. Богом дарованную победу по молитвам Пресвятой Богородицы о русской земле. И мне кажется, это очень важное событие, которое до конца мы еще не осознали, значение вот, этого события.
Да, вот действительно, ведь самое-то главное – это благодарность. Благодарность Богу, благодарность Царице Небесной. Не замалчивать надо все эти чудеса, не объявлять их мифами, а нужно к ним относиться очень благоговейно. И благодарность митрополиту и патриарху Сергию Старгородскому за его подвиг терпения, подвиг веры, подвиг любви к нашему отечеству, к нашей армии, к нашему народу, ко всей нашей, можно сказать, истории. Он, так сказать, можно сказать, заставил нас вписаться в эту историю. Это наследие, это заветы преподобного Сергия Радонежского. История нашей церкви, она вся патриотическая. Всегда была эта связь с воинством, всегда была забота о воинстве, благословении, молитва. Вот эта сила неодолимая, вера наша православная и верующее, христолюбивое православное воинство.
Батюшка, думаю, вы согласитесь, хотел бы призвать наших слушателей, москвичей или тех, кто приезжает в столицу, когда вы бываете в Богоявленском соборе Елоховском, подойдите к гробнице патриарха Сергия Старгородского, поклонитесь ему, поставьте свечу. И, конечно же, в правом пределе гробница патриарха Алексея II, который возрождал церковь, когда наступила свобода для церковной жизни. Ну, а завет патриарха Сергия, мне кажется, такой – сохранить веру в чистоте непоколебимую, не поддаваться ни на какие духовные уступки, и тогда церковь неодолима никакими врагами.
Совершенно верно. И не стремиться к аполитичности, которую некоторые призывают, которая, может быть, связана с каким-то холодным слишком, равнодушным отношением к судьбе Отечества, судьбе народа нашего. Это не соответствует традиции нашей церкви.
Когда говорят некоторые, что церковь вне политики, церковь только о небесном, нет. Русская православная церковь всегда была со своим народом и в годы великих испытаний. Особенно это стало заметно для нашего поколения, для наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны.
А враги-то у нас всегда были, есть и будут, потому что есть враги у самого Христа, у самой веры православной. А наш народ, он, слава Богу, православный. И поэтому думать о том, что, значит, вот эта вся политика, она вне вопросов духовных, это не так. Это всегда связано с духовными вопросами. Наш народ всегда мешает именно, прежде всего, как народ православный. Не только наши полезные ископаемые нужны, но и посягают, прежде всего, на нашу веру. Кстати говоря, и на веру, и на культуру. Потому что, когда шли сюда захватчики, немецко-фашистские захватчики, они с большим знанием дела вывозили все маломальски ценное в культурном отношении. Вот я помню, даже мне рассказывали в районном подрузой музее, районном, немцы, тогда была оккупация, там оккупированная была территория, с большим знанием дела все забрали оттуда.
Ну, а, батюшка, Ясную Поляну разгромили, осквернили. И много можно об этом говорить. Взорвали памятник тысячелетию России в Новгороде. Какие варварские действия совершали фашисты в годы Великой Отечественной войны. Но мы видим, что сегодня Россия противостоит тоже современному варварству, антихристианскому. И как война была не с советской властью, не с коммунистическим режимом Великой Отечественной войны, а с тысячелетней Россией, так сегодня наше противостояние идет не с какой-то экономической системой и не с какими-то, скажем, устремлениями разграбить Россию. Это есть все, это вторичное. А прежде всего за сохранение души русского народа, за веру православную.
Сейчас давайте послушаем тропарь, замечательный всем русским святым, творение патриарха Сергия Старгородского.
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.